Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 3 июня. Реакция на действия Израиля в отношении флотилии с грузом гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Какие фильмы можно будет увидеть в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля? Много ли жителей России могут позволить себе отдых за границей? Эти темы – обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал срочно снять блокаду сектора Газа. На встрече в Нью-Йорке с представителями Израиля, Турции, арабских стран и 5 постоянных членов Совета Безопасности глава ООН подчеркнул, что Совет уже осудил действия Израиля. В результате столкновения между израильскими военными и группой пропалестинских активистов, пассажиров судна, следовавшего в Газу, 31 мая погибли 9 человек. В Германии в оценке инцидента с так называемой флотилией свободы доминирует мнение о неадекватности действий израильских военных, но все чаще звучит критика и в адрес спровоцировавших инцидент пропалестинских активистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Позиции большинства критиков Израиля не меняет и просмотр видео, на котором ясно видно, как жестоко атакуют так называемые мирные пассажиры, спускающихся с вертолета на палубу израильских солдат, как они втроем и вчетвером нападают на каждого солдата, бьют солдат с размаха железными прутьями, бьют лежачих, пытаются выкинуть израильтян за борт. Не очень близка мысль Ангелы Меркель о том, что в оценках событий, связанных с Израилем, никогда не следует путать причину со следствием. Для многих в Германии теперь уже ясно, что причиной происшествия является намеренная провокация, на которую сознательно пошли многие участники акции «Флотилии свободы». Об этом в интервью открыто поведал один из немецких участников акции, уже вернувшийся в Германию, человек левых убеждений, в прошлом депутат Бундестага от левой партии Норман Пейч. Он, отвечая на вопрос, почему флотилия не приняла предложение израильтян следовать в Ашдод, разгрузиться там под гарантию, что все, что разрешено, будет доставлено в сектор Газа, сказал: «Доставка этого груза, хотя это и много тонн различных видов помощи, не являлась главной целью. Цель была пробить блокаду, добиться ее снятия, потому что она – основа зла. В международном праве есть статья «Преступление против человечности». Так вот, то, что происходит там, в Газе, есть преступление против человечности, и поэтому наша цель была добиться снятия этой блокады. Это была однозначно политическая акция во имя будущего. На вопрос, брался ли при этом в расчет риск для жизни людей, Норман Пейч ответил: «Нет, мы абсолютно не предполагали такой жестокости. Мы догадывались, что наши корабли могут остановить, оттеснить, могут заставить идти в Ашдод и пришвартоваться там, но такой преступной агрессивности, такой эскалации насилия мы себе представить не могли». Показ действий тех, кто атаковал израильских солдат, ни в чем не переубедил Нормана Пейча. За то, что все происшедшее провокация, говорит то, что первой оповестила об инциденте, так сказать, пострадавшая сторона. И самые первые сообщения канала «Аль-Джазира» начинались со лжи. Мол, израильтяне высадились на турецкий корабль и сразу же открыли огонь на поражение, огонь по спящим людям. Теперь известно, что первый выстрел прозвучал спустя 40 минут после высадки. Вот как комментирует версию стрельбы по спящим, давно живущий в Германии, израильский историк Даниэль Брехер, служивший в свое время в израильской армии. Спящих, значит. Я не могу себе представить, что это было нападение, которое застигло врасплох, так как вертолеты создают значительный шум, и все вообще знали, что раньше или позже какие-то действия со стороны израильтян будут предприняты той ночью. Я думаю, что израильтяне не предполагали маломальски значительного сопротивления и к столь яростному отпору не были подготовлены. Поэтому оказались недостаточно оснащены для того, чтобы не допустить кровопролития. О недооценке ими агрессивного сопротивления говорит тот факт, что был использован только один вертолет с 15 солдатами. То, что израильским солдатам в какой-то момент ничего не оставалось, как защитить свои жизни применением огнестрельного оружия, это трагедия. Для меня пока не ясен ответ на вопрос, кто виноват во всем этом ужасе, но я понимаю, что, конечно же, и люди на борту виноваты. Они не должны были такими жестокими способами атаковать израильских солдат. Это, конечно, было безответственно и глупо. Говорил израильский историк Даниэль Брехер. Возвращаясь к мысли Ангелы Меркель о причине и следствии, я вспоминаю о первопричине блокады Газы, где властвует Хамас, ставящий целью уничтожения Израиля. Когда в домах ближайшего к Газе израильского города Ашкелона звучала сирена, это означало, что через 15 секунд в этот дом попадет ракета «Касам». Многие старики не могли за 15 секунд спуститься в убежище. И такая жизнь в Ашкелоне, жизнь под постоянной угрозой, продолжалась многие месяцы. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Реакция Великобритании. Моя коллега в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с одним из ведущих британских политических аналитиков Майклом Бининым.
В редакционной статье «Лондонской Таймс» отмечается, что операция Израиля в Средиземном море будет стоить ему ухудшения отношений не только с врагами, но и с друзьями. Насколько оправдан этот прогноз?
Это стало бедствием для Израиля в отношениях с международной общественностью, ухудшило его отношения с собственными друзьями и явно вызвало обеспокоенность Соединенных Штатов, что стало серьезным ударом по Нетаньяху в преддверии планировавшейся встречи с президентом Обамой в Белом доме. Думаю, что с политической точки зрения эту акцию нельзя назвать разумной, поскольку Израиль окажется более уязвим для своих соседей. Кроме того, это разрушит его отношения с Турцией, единственной мусульманской страной, с которой он поддерживает тесные отношения.
Какова официальная позиция в Великобритании?
Реакция Великобритании была очень сдержанной по двум причинам. Во-первых, сейчас в Британии у власти новое правительство, которое не хочет занимать слишком жесткую позицию в отношении страны, у которой с ней хорошие отношения. Консерваторы неизменно поддерживали Израиль. Во-вторых, британское правительство прислушивается к американскому мнению и не хотело бы занимать позицию, отличную от мнения президента Обамы. Великобритания дала ясно понять, что сожалеет о гибели людей, что выступает за смягчение блокады Газа. Правительство заявило, что намерено прежде всего выяснить подробности случившегося.
В редакционной статье «Таймс» отмечается, что Израиль имеет право предотвращать контрабанду оружия в сектор Газа. Есть ли у него право с этой целью проводить досмотры судов в нейтральных водах?
В международных законах нет полной ясности по этому поводу, однако существующая практика такова, что если страна подозревает, что происходит контрабанда оружия на территорию, которую эта страна контролирует, или что это оружие будет использовано против ее интересов, у нее есть право предотвратить контрабанду или провести досмотр судов. И государства пользовались этим правом в различных ситуациях. Вспоминается, в частности, недавний такой случай с участием России в Грузии. Независимо от положения международного права, трудно остановить и осудить действия страны, останавливающей судно с контрабандой опасного для нее груза, скажем, наркотиков, даже если этот груз и перехвачен в открытом море.
Насколько оправдано было бы смягчение блокады сектора Газа, к чему призывают Британия и США?
Думаю, что блокада Газа абсолютно неэффективна. Кроме того, политически она контрпродуктивна. Она выглядит как провозглашение Израилем осады сектора Газа. Фрукты позволено туда ввозить, а цемент для восстановления разрушенных домов почему-то нельзя. Многое доставляется в Газу контрабандой через подземные туннели. Так что та контрабанда, которую Израиль хочет остановить, в частности, контрабанда оружия, проникает в Газу.
Каковы могут быть последствия этой операции Израиля для возобновления израильско-палестинских переговоров?
В настоящий момент идея переговоров мертва, и нет никакой вероятности, что они возобновятся. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас одним из условий их возобновления называет снятие блокады Газы. Израиль сейчас окажется под сильнейшим давлением требований расширить снабжение Газы, и думаю, что это, вероятнее всего, и произойдет.
Многое в этой ситуации зависит от позиции США. Чем вы объясняете, по сути дела, нейтральную реакцию Соединенных Штатов?
Американцы в трудной ситуации, поскольку в Америке очень сильны произраильские настроения. Американо-израильский альянс рассматривается в Вашингтоне как важнейшая часть американских интересов. Правда, у президента Обамы сейчас не лучшие отношения с израильским премьером Нетаньяху из-за проблемы израильских поселений. Кроме того, американцы очень чувствительны в отношении международной реакции, осуждающей Израиль и воспринимающей Америку в качестве соучастника израильской политики. В этой ситуации президент Обама очень осторожен и призывает выяснить все факты. Думаю, что в частном порядке он окажет давление на Израиль с целью снять блокаду Газа и попытается улучшить отношения с нынешним правительством Израиля.
Говорил известный британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
«Радио Свобода», новости.
Британская королева Елизавета II заявила, что глубоко потрясена убийством 12 человек на северо-западе Англии. Еще не менее 25 человек в среду были ранены. Совет безопасности ООН в ближайшие дни рассмотрит вопрос о новых санкциях против Ирана. Об этом заявил председательствующий сейчас в Совете представитель Мексики при ООН Клод Хеллер. В одном из центральных районов Махачкалы введен режим контртеррористической операции. Проводится штурм частного дома, где предположительно находится группа боевиков. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал срочно снять блокаду сектора Газа, чтобы избежать в будущем инцидентов с применением насилия. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня на волнах Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Я люблю все, что новее нового», — объясняла Гертруда Стайн. «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее, ее прошлое», — писал Евгений Замятин. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.00. С 17 по 26 июня в Москве пройдет международный кинофестиваль. В конкурсной программе 32-го международного московского кинофестиваля 15 фильмов. Два из Германии, по одному из Венесуэлы, Испании, Турции, Чехии, Канады, Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Австрии, Кореи, Франции и России. С подробностями наш обозреватель Марина Тимашева.
В прошлом году от России было 3 фильма. На этот раз картина одна – «Воробей». По описанию сюжет напоминает о знаменитом американском фильме «Благослови детей и зверей». Но Кирилл Разлогов, отборщик фестиваля, это мнение опровергает.
Режиссерский дебют известного документалиста Юрия Шиллера. Это такое тонкое, изощренное игрово-документальное кино, которое сейчас очень востребовано. Дело не в том, что картин нет. У картины есть, картина достаточно интересная, но некоторые авторы картин считали, что они попадут в Венецию, например, поэтому не среагировали достаточно трезво на наше предложение.
Член отборочной комиссии Андрей Плахов дополняет.
В прошлом году, я помню, были жалобы на то, что российских фильмов было слишком много в программе Московского фестиваля. Ну вот, видите, в этом году их слишком мало, может быть, но, во-первых, еще программа не совсем завершена. Во-вторых, не то, что мы специально хотели сделать, чтобы фильмов было меньше, разумеется, нет. Но вы знаете, что это всегда непросто, особенно учитывая то, что Московский фестиваль не показывает в официальной программе фильмы, представленные на кинотавре. А кинотавр имеет некую концепцию программы, которая, в общем, заставляет некоторых режиссеров, продюсеров предпочитать именно участие в кинотавре. Это тоже нормально, это свободное решение каждого продюсера.
В конкурсе участвуют режиссеры, которые широкому зрителю известны не слишком. Самые знаменитые — Вентура Понс, фильм «Вниз по течению», Марта Мисарыш из Венгрии, «Последний донос на Анну», и Ирена Павласкова из Чехии, «Как рай земной». Несколько лет назад рекорды европейского проката бил шведский фильм «Как в раю». И удивительно, что много фильмов выходит с одинаковыми или почти одинаковыми названиями. Вот, например, фильм «Открытие фестиваля». «Женщина и мужчина». Но тут никого не обвинишь. Снял вот Клод Лелюш. К тому же, такое название фильму дали, не сумев перевести оригинальное. А фильм «Закрытие. Невероятные приключения Адели Блансек» Люка Бессона, он же глава жюри основного конкурса, говорит Кирилл Разлогов.
Поскольку сейчас год Франции в России, год России во Франции, французское кино занимает в программе фестиваля очень значительное место. Фильм «Открытие» французский, фильм «Закрытие» французский, председатель жюри француз, будет ретроспектива фильмов Бессона. Приедет Клод Лелуш, покажет не только свою новую картину, это будет мировая премьера, то для внеконкурсных картин нашего фестиваля достаточно большая редкость, и покажет еще свою картину, только что буквально закончена, посвященная его собственной работе в кино. А вот в картине, которая открывает фестиваль, мы ее показываем под названием «Женщины и мужчины». Это название предложил сам режиссер. Будет один маленький эпизод, связанный с Москвой, ибо в Москве началась его карьера. Почему мы делали такое название? Потому что французское название «Сезам Угла» непереводимо на русский язык, потому что русский язык пока еще не терпит слово «любовь» во множественном числе. В отличие от французского, которое наоборот, «любовь» в единственном числе подразумевает исключение, а любовь во множественном считает правилом.
Привлекая внимание к фестивалю, Кирилл Разлогов обещал зрителям что-то вызывающее. Оно принадлежит Михаилу Коэну. Называется «Это начинается с конца». В главной роли Эммануэль Биар.
будет показана картина, которая была отвергнута Каннским фестивалем как слишком шокирующая. Это картина режиссера Мишеля Каэна с Эммануэль Биаром в главной роли. Это супружеская пара. То, что она там вытворяет на экране, очень напоминает картину «Последнее танго в Париже». Мне показалось чрезвычайно интересным показать картину, которая слишком горяча для Канн, но, на мой взгляд, вполне соответствует по накалу страстей Московскому фестивалю.
Страсти накалятся не только на экране, но и в реальной жизни кинематографа. На день открытия 32-го Московского международного кинофестиваля назначен учредительный съезд нового союза кинематографистов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня тема для общения с нашими слушателями – это летний отдых. Какой летний отдых вы можете себе позволить? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Еще раз напомню, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами принимаем на номер 8 903 743 20 801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ваши комментарии мы также принимаем на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, вопрос в верхней части экрана, и вот одно из этих сообщений, которые появляются на нашем форуме. На сайте «Радио Свобода» из Германии нам пишет наша слушательница: «Отдыхать можно не обязательно летом. Летом я предпочитаю находиться в Европе, поездить по разным странам, а на море можно съездить когда угодно. Сейчас я в Европе, зимой буду во Флориде. До моря близко, и в апартамент-комплексе хороший плавательный бассейн. Купаемся с апреля до середины ноября, а на океане весь год». Итак, примерно через 10 минут заработает телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 222 12, и пишите нам смс-сообщение, присылайте на номер 8 903 743 2801 и на пейджер в Москве 660-1046. Ну а сейчас нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке», вторая часть.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему распался идеальный брак бывшего вице-президента. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Согласно опросу Института Гэллопа, уровень одобрения деятельности Барака Обамы на посту президента упал на этой неделе до самого низкого за почти полтора года уровня – 46%. Поствыборный пик рейтингов президента пришелся на май прошлого года, когда его поддерживали 65% американцев. Последний год число сторонников президента неуклонно падает. Лишь у двух из девяти последних президентов были более низкие рейтинги на этом этапе президентства – у Джимми Картера и Рональда Рейгана. Президент резко теряет поддержку среди независимых избирателей, которые, как считается, определят исход выборов в Конгресс. Уровень одобрения президента среди этой группы упал до 41%. Социологи Института Гэллопа говорят о невозможности определить конкретные факторы, негативно влияющие на популярность президента. Они обращают внимание на резкое падение рейтингов Демократической партии и предсказывают, что если подобная тенденция сохранится, демократы могут потерпеть серьезное поражение на ноябрьских выборах в Конгресс. Американское правительство значительно расширяет льготы для государственных служащих, состоящих в однополых семейных союзах. Отныне им будут оплачиваться услуги различных семейных агентств. В случае необходимости переезда на новое место службы, правительство также оплатит расходы на переезд партнера или партнерши. В прошлом году президент Обама подписал директиву, предоставившую партнерам государственных работников право пользоваться их медицинской страховкой и другими медицинскими льготами. В своем заявлении президент призвал Конгресс внести поправки в федеральный закон о защите брака, который не позволяет правительству предоставлять членам однополых союзов все льготы, отведенные людям, состоящим в законном браке. 10 лет назад их демонстративный, продолжительный, жаркий и слегка неуклюжий поцелуй вошел в политические аналы как одно из самых заметных событий съезда Демократической партии, утвердившего вице-президента Гора кандидатом в президенты. Кандидат в президенты рассказывал тогда о любви к своей подруге жизни, любви, вспыхнувшей в школе и с тех пор разгоравшейся все жарче и жарче. Альберт и Типпер Гор были в глазах окружающих идеальной парой, друзьями, партнерами, семьей, воспитавшей 4 детей. Известие о том, что они расходятся, привело в шок всех. Для многих американцев семейство Гора было символом ценности послевоенного поколения. Странный конец 40-летнего брачного союза наверняка расшатает некоторые понятия об этих ценностях, рассказывает Владимир Морозов.
Разрыв Элла и Типпер Гор удивил всех. Их считали самой прочной из так называемых политических семей, говорит Ребекка Трейстер, сотрудница интернет-журнала «Салон». Это была в высшей степени нормальная семья. Дети у них росли славные и, главное, не приносившие особого беспокойства. Как я восприняла новость об их разрыве? Как гром среди ясного неба. Случай Элла и Типпер вызвал опасения за родителей и за себя. Оказывается, можно иметь, казалось бы, все. Любовь, взаимное уважение, здоровье, четверых детей и, наконец, 40 лет совместной жизни. И все-таки брак распался. Хотя самый опасный период далеко позади, так как половина всех разводов приходится на первые 7 лет семейной жизни. В ответ на это психологи напоминают, что поколение людей, родившихся после Второй мировой войны, ведет себя по-другому, чем их родители. Они живут дольше и в 60 лет чувствуют себя вполне готовыми вступить в новый брак и начать новую жизнь. С другой стороны, говорят социологи, после 40 лет вместе к разрыву нечасто ведет даже роман на стороне. Говорят, что в последние 10 лет, уйдя из политики, Эл Гор оказался занят больше, чем когда он был конгрессменом, сенатором и вице-президентом. Частный бизнес, борьба за охрану окружающей среды, постоянные разъезды и выступления якобы отдалили его от жены. Сами Типпер и Эл лаконичны. Нас просто развела жизнь, у нас разные интересы. Оказалось бы, возраст к пенсионному, и можно наслаждаться спокойной жизнью. Но вот мнение психолога Терри Риэла. Парадокс в том, что, например, в семье алкоголиков самый опасный для разводов период – это первый год полной трезвости. Люди чаще кончают самоубийством, когда опасная болезнь уже позади. То же и в браке. В самое спокойное время риск развода увеличивается. Некоторые наблюдатели предполагают, что, мол, причиной могла быть супружеская неверность. Кое-кто даже возлагает на этот вариант большие надежды. Ведь тогда не надо ломать голову, все станет ясно.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Что нас ожидает? Глобальное потепление или новый ледниковый период? Об этом ведущий программы Виктор Резунков беседовал с гостями в студии. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Ну а сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какой летний отдых вы можете себе позволить.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал срочно снять блокаду сектора Газа, чтобы избежать в будущем инцидентов с применением насилия. В результате столкновений между израильскими военными и группой пропалестинских активистов, пассажиров судна, следовавшего в Газу, 31 мая погибли 9 человек. В одном из центральных районов Махачкалы введен режим контртеррористической операции. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, проводится штурм частного дома, где, предположительно, находится группа боевиков. Точное количество боевиков пока неизвестно. Британская королева Елизавета II заявила, что глубоко потрясена убийством 12 человек на северо-западе Англии. Еще не менее 25 человек были ранены. По данным полиции, подозреваемый, водитель такси Дерек Бёрд, в среду в течение нескольких часов стрелял по случайным прохожим в разных городах графства Камбрия, а затем покончил с собой. Совет Безопасности ООН в ближайшие дни рассмотрит вопрос о новых санкциях против Ирана. Об этом заявил председательствующий сейчас в Совете представитель Мексики при ООН Клод Хеллер. Вашингтон выразил надежду, что голосование по проекту резолюции состоится 20-21 июня. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи помиловал 81 сторонника оппозиции, которые были осуждены по обвинению в участии в массовых акциях протеста. В заявлении, появившемся на сайте Хаменеи, говорится, что помилование приурочено к дню рождения дочери пророка Мухаммеда. Имена помилованных не приводятся. Кабуле сегодня продолжится трехдневный совет старейшин, так называемая «Джерга мира».
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И сейчас мы прерываем нашу программу на экстренное сообщение. В одном из центральных районов Махачкалы введен режим контртеррористической операции. Сейчас в этом городе находится наш специальный корреспондент Вадим Дубнов. Вадим, доброе утро. Что вы можете нам рассказать?
Доброе утро. Ну, режим контртеррористической операции введен в 5:37 сегодня, примерно, по официальным данным. Это небольшой район Махачкалы, примыкающий к центру, несколько улиц, скорее, квартал, да? Улица Салаватова. Что происходит сейчас? Можно только догадываться по звукам, потому что в 9 часов вечера вчера здесь было оцеплено. Сегодня где-то в районе 6 часов начался, ну, немножко раньше, начался штурм. Активная фаза продолжалась часа полтора, с обстрелы с гранатометами. И вот сейчас, полтора спустя после этого, началась такая вялотекущая фаза, время от времени слышны разрывы гранат. Не очень понятно, вошли ли силы, контртеррористические люди в дом. Скорее всего, вошли, похоже, что это зачистка, хотя точной информации нет, потому что все вокруг оцеплено, журналистов не пускают. Но сказать, что ажиотажа это событие особо не вызвало, потому что буквально в одном-двух кварталах вот этого места никто ничего про это не знает, хотя взрыв слышали все. Что можно еще сказать про этот дом? Дом лет 7 назад был куплен, то есть после массовой миграции он опустел, был куплен местными жителями с запасом на прицелом на то, что они будут сдавать его в аренду. Они сдавали его турецкой строительной фирме, потом они сдавали его телевизионщикам даже. Год назад они съехали. И вот что происходило в нем последний год, пока некая фирма не снималась, то есть там жили некие люди, и сейчас якобы там находятся 4 боевика. Откуда они, то есть боевики ли это, откуда они пришли, пока никто ничего не знает, официальной информации нет, а они официальны пока тем более.
Спасибо, Вадим. С места событий в Махачкале сейчас введен режим контртеррористической операции. В одном из районов идет спецоперация спецслужб. Ну что ж, а сейчас мы возвращаемся к одной из главных тем нашей программы, вернее, к теме общения со слушателями. По данным социологических опросов, примерно половина россиян откажется этим летом от поездок и проведет отпуск дома. Причиной тому отсутствие денег, которые они могли бы потратить на отдых. Если говорить о предпочтениях, то 29% россиян хотели бы отдохнуть за границей, а примерно четверть на Черном море. Тему продолжит Елена Поляковская.
Если для отпускников летний сезон только начинается, то для туристических компаний он уже в самом разгаре. Туроператоры отмечают, пусть и незначительный, но все же рост количества российских туристов, которые могут позволить себе отдых за границей. Хотя о возвращении на докризисный уровень говорить пока рано, считает президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
В прошлом году у нас на 16% с лишним сократился выезд туристов из России и на 8% сократился въезд иностранных граждан. Что касается поездок российских граждан, то произошло, ну, по крайней мере, по данным Ростуризма, на несколько процентов увеличение общего количества поездок, но при этом явно происходит тенденция в сторону смещения направления неорганизованного отдыха, то есть когда люди едут сами, размещаются в частном секторе и так далее. Что касается этого года, мы видим пока тенденции реанимации рынка, поскольку майские продажи прошли в целом хорошо, и лето продается, в общем-то, неплохо. Есть надежда на то, что потоки, по крайней мере, выездные, увеличатся. Если они достигнут уровня 2008 года, то, по крайней мере, увеличатся на 5-10, а может быть, даже и больше процентов.
Экономический кризис изменил привычки незначительного числа россиян, говорят социологические опросы. Они пока не берутся предсказать, как поведут себя люди в случае новой волны кризиса. Но отмечают, что самое резкое падение спроса на поездки на отдых пришлось на первые месяцы кризиса. По сравнению с прошлым годом, тенденции в выборе места отдыха не изменились, считает руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
Тенденции довольно устойчивые, но, по крайней мере, в последние 3 года тут никаких серьезных подвижек не происходит. Все-таки основные виды – это либо люди остаются дома, ну, скажем, в 2008-м это каждый третий, сегодня это 28%. Колебания не слишком большие, в прошлом году было, там, скажем, 30%. Или на даче на садовом участке примерно около 1/4 россиян год от года проводят там. Ну, в общем, и по другим местам, куда люди отправляются на отдых, больших перемен нету. В принципе, за границей собираются, ну, порядка 2% россиян, там, может быть, колебания 0,5% в ту и в другую сторону, но это слишком маленькая величина, чтобы можно было говорить, ну, о какой-то статистически достоверной тенденции. Важно, кто где. Понятно, что те, кто постарше, те, кто победнее, это в основном дача и останутся дома. Ну, а те, кто по обеспеченнее, особенно если они москвичи, особенно если они с хорошим образованием, ну, то есть более квалифицированные, более молодые, это скорее за рубежом. Скажем, среди москвичей все-таки каждый 9-й собирается отдыхать за границей.
Российские граждане стараются не изменять своим привычкам в выборе маршрутов, считают социологи. Что же касается туристических компаний, то на их более заинтересованный взгляд, число россиян, способных потратить деньги на отдых без ущерба для семейного бюджета, с момента начала кризиса все же сократилось. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
8 800 222 12 – это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем в нашей утренней программе наших слушателей, какой летний отдых вы можете себе позволить. Мы также принимаем смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ответить на этот вопрос вы можете также на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И вот один из слушателей из Москвы пишет нам: «Почти любое путешествие по России или Содружеству независимых государств. Многие ходят, слава богу, рюкзак носить могу, велосипед на ходу. На один переезд-перелет в летний сезон денег тоже хватит. Июль проведу на Сахалине, в августе поеду на велосипеде по Белоруссии. Денег, в принципе, хватило бы на поездку на какой-нибудь недорогой европейский курорт и валяться там на песке, но как-то глупо тратить на это время. Жизнь ведь коротка». Ну, а до нас, у нас есть звонок. Иван из Новомосковска до нас дозвонился. Доброе утро, Иван. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро, Михаил. Ну, по поводу отдыха, вы извините, спасибо вам, во-первых, сегодня все же интернационал появился, Эжен Патье написал, да, и там блестяще об отдыхе сказано, мол, инсургент ведет социальную войну, мол, с богатыми и так далее, а рабочие все голодают. Ваш слушатель Аркадий из Брянска блестяще отвечает, и можно даже включать как Жванецкого. Ну, что сказать, мол, что на самом деле мне пришлось вот связанным быть с шахтерским трудом и так далее. Ведь раньше, извините, как выражаются, пенсюк приходил, и за 8 рублей ему на 24 рубля, то есть на 24 дня давали дом отдыха, чуть на круглый. Вот. А в осенний, зимний, весенний период, пока не начинались работы на даче его, этой бедной, но не грабили ее, мол, это, давали бесплатно. И так же, как другие москвичи вам звонили, мол, это, были путевки худо-бедно за 120 рублей на 24 дня, и дети ехали в Крым, мол, и дикарями, и так далее. Вы все это, наверное, знаете.
Мол. Иван, но это мы все вот о далеком прошлом сейчас говорим, а
да,
давайте
ну, а
в ближайшем
вот
будущем.
Отсюда, мол, и сейчас у нас появились, я не называю, какой там дикий, это не дикий капитализм, а вообще это банда, которая выработки из народа, конечно, мол, это.
Но Иван, так давайте ближе к теме. Какой летний отдых вы себе можете позволить?
Я позволить? Я вообще никогда в жизни, как говорится, ни домами, ни санаториями не пользовался. Пока для меня это спорт, это плавание, это, как говорится, помощь предкам и так далее, в этом отдых, ну и так далее, встреча, как говорит Станислав Говорухин, мол, с трапезниками, одному есть грустно и тоскливо, мол, и зажечь свечу, и восхищаться этой природой, о чем тоже писал и Жан Патье. Вы извините, что я его вспоминаю сегодня.
Будьте спасибо,
счастливы,
Иван.
И вам спасибо.
Спасибо. И вновь несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Вот Александр из Костромской области гости с иронией отвечает на наш вопрос, какой летний отдых вы можете себе позволить, он пишет: посидеть у окошка. Эмма из Краснодара, кстати, примерно такого же содержания это сообщение: скорее всего, дома на кухне, зарплата невысокая и выплачивают частями с задержкой в один месяц. Еще одно сообщение от Михаила из Москвы: я больше люблю отдыхать зимой, чтобы не видеть серости и слякоть московскую зимой и поздней осенью, ранней весной. Летом мне легче работать, и, что немаловажно, ходить, идти на работу куда приятнее. Так что июнь, июль, август проведу, скорее всего, на рабочем месте, не считая кратковременные вылазки на выходные куда-нибудь в Европу. Андрей из Рязани: хотелось бы проплыть по Волге от шахматных Васюков до Осетровой Астрахани, потом Волгодоном до белых улиц Одессы Мамы, оттуда морем до Стамбула, восточным экспрессом до красавицы Вены, бросить взгляд на соснеженные вершины Альп и самолетом в Лондон. Вестминстер, Бейкер-стрит, Пикадилли-серкус. Стоп, денег только до Жмеринки или на бывшей заводской профилактории имени лошади Пржевальского. Это сообщение от Андрея из Рязани. Борис Павлович из Новочеркасска нам пишет: летний отдых не люблю из-за толп народа на отпускных направлениях. Недавно с женой были в турпоездке в Западной Европе. Ни толчаи, ни ажиотажа, ни очередей. Посмотрели на социализм, который пытались построить советские коммунисты и ради чего угробили уйму народа, морочили нам голову 70 с лишним лет. Ну что ж, у нас есть еще звонки. Владимир из Москвы до нас дозвонился. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Я думаю, по отношению к непосредственно к собственным гражданам, государство 20 лет ведет войну, четко его истребляя. И говорить о каком-то отдыхе в нынешний период не приходится. По той причине, что внутренняя социальная напряженность каждого гражданина, она не позволяет ему в полной мере расслабиться и отдохнуть чисто психологически и физически.
Спасибо, Владимир. Понятно, вы вряд ли будете отдыхать, получается, этим летом. Ну что ж, еще несколько сообщений тогда с нашего интернет-сайта. Станислав пишет: в лихие 90-е с отцом ездили в Анапу, а сейчас отдыхаем на даче. Кондрат: я где-то читал, что по планам правительства надо было до мая сократить из-за кризиса 350 тысяч рабочих мест. В связи с чем я могу сказать, что в моем случае планы правительства полностью реализовались, я уволен. В принципе, теперь могу сколько угодно отдыхать на экологически чистом берегу реки, ловить понемногу рыбу, впереди целое лето. Но вот такой я человек, что за все эти блага я правительству в целом и премьеру в частности нисколько не благодарен. Наоборот, мне хочется сделать им какую-нибудь пакость. Например, позволить себе работу на новом месте и по специальности. Сообщение от Евгения из Кёльна: в Европе можно отдыхать где угодно, везде чистота, зелень, вода. Лет 10 назад открыли для себя Словению и Хорватию. Случайно ехали по Северной Италии и решили проехать дальше. Еще граница была, и паспорта проверяли. Очень понравилось, море чистое, недорогой приличный сервис, прекрасные места на севере Италии, это уже про Италию, на озерах, очень хороший климат, чистейшая вода, потрясающая архитектура. Всегда стараюсь держаться подальше от типичной туристических мест, а по времени вне школьных каникул. Дети уже взрослые, ездят куда хотят, а морем меня не удивишь. Я одесситка. И сообщение от Марины из Москвы. Она пишет: буду отдыхать этим летом на практике на Белом море. Студенту везет.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал срочно снять блокаду сектора Газа, чтобы избежать в будущем инцидентов с применением насилия. В одном из центральных районов Махачкалы введен режим контртеррористической операции. Проводится штурм частного дома, где, предположительно, находится группа боевиков. Британская королева Елизавета II заявила, что глубоко потрясена убийством 12 человек на северо-западе Англии. В среду еще не менее 25 человек были ранены. Совет Безопасности ООН в ближайшие дни рассмотрит вопрос о новых санкциях против Ирана. В Кабуле сегодня продолжится трехдневный совет старейшин, так называемая «Джирга мира». Форум посвящен поискам путей урегулирования внутреннего конфликта в Афганистане. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в нашей программе вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И, насколько я знаю, мы вновь поговорим о том, что пишут газеты по поводу депутатов, как они относятся к своим обязанностям.
Да, и тут есть ряд разъяснений, которые, я думаю, есть смысл привести подробнее, чем мы вот это сделали в предыдущем выпуске. Напомним, вчера Общественная палата отказалась от намерения обнародовать списки депутатов-прогульщиков. «Комсомольская правда» напоминает, что Общественная палата озаботилась вопросом посещаемости обеих палат парламента еще в марте, после ряда публикаций в СМИ на эту тему. Ну, а добавила общественникам решимости заявление президента Медведева, которое он сделал на встрече с руководством думских партий в начале апреля. Глава государства тогда выразил недоумение тем, что на заседаниях Госдумы присутствует 10-15% от списочного состава. Тем не менее, вот после всех этих долгих расследований, исследований, изучений, составлений списков ничего не произошло. Почему? Руководитель рабочей группы Иосиф Дискин объяснил это московскому комсомольцу. Он говорит: «На нас никто не давил, а заявление рабочей группы писал я лично. Во-первых, нас испугало количество хронических прогульщиков. Это не десятки, как мы наивно думали, а сотни депутатов. И мы поняли, что ни одно СМИ, скорее всего, просто не опубликует список целиком. Слишком длинный. А значит, что начнется? Каждая газета начнет выковыривать изюм из булки, начнет торговать. Вот тебя мы можем в свой укороченный список прогульщиков включить, а можем не включать. Как ты хочешь. Вот этого мы и боимся. Поэтому возникло решение не печатать списки вообще. Оно далось нам трудно и было принято только вчера. Давить на совесть здесь бесполезно, надо просто вносить закон. Один пропуск – предупреждение. Второй – лишение мандата. Это мы и предложим президенту на встрече с Общественной палатой, которая скоро состоится, сказал Иосиф Дискин. Ну, а по словам чиновника, близкого к руководству Госдумы, не педалировать тему прогульщиков попросили в Кремле, пишет об этом газета «Ведомости». Мы должны быть объективны. После составления списка мы связались с депутатами, и многие объяснили отсутствие уважительными причинами, сказал член Общественной палаты Анатолий Кучерена. Эксперты же полагают, как пишет независимая газета, что списки не были обнародованными во многом по причине предстоящих выборов в Госдуму. Политолог Алексей Макаркин говорит, что среди тех, кто не видит смысла присутствовать на заседаниях парламента, есть достаточно персонажей, которые обычно спонсируют избирательную кампанию. По словам эксперта, эти люди шли в парламент не для того, чтобы заниматься законотворческой работой, а скорее ради статуса. И если списки, в которых числятся их имена, были бы обнародованы, это прежде всего ударило бы по спонсорам будущей думской кампании. Это вот одна из тем, а другая сегодня тоже широко обсуждается тема. Это ЕГЭ и то, как оно трагически влияет на судьбу школьников. Уже трое российских школьников покончили жизнь самоубийством за время проведения единого госэкзамена в этом году. «Комсомольская правда» пишет, что это за ребята. Это Женя Голобородько, который выпрыгнул из окна седьмого этажа в ночь на 2 июня. Это Алексей Шмаков, который повесился. И это Андрей Веденеев, который 28 мая тоже повесился. Во всех случаях родители или знакомые, приятели вот этих вот ребят говорили о том, что они волнуются по поводу подготовки к единому госэкзамену, по поводу своих результатов. Андрей Фурсенко заявил на эту тему, что, это, напомню, глава Миноборнауки, что расследуются эти трагедии, но напрямую связывать с единым госэкзаменом пока просто непорядочно. Нет еще результатов, поэтому как можно говорить, что это единый госэкзамен повлиял, полагает Андрей Фурсенко. Он предлагает не делать детей заложниками наших споров о ЕГЭ. Это может, полагает Андрей Фурсенко, унести новые жизни, ведь всегда есть опасность, что кто-то примерит ситуацию ситуацию на себя, и это послужит дополнительным толчком к непоправимому шагу. Об этом пишет газета «Московский комсомолец». Она цитирует слова Андрея Фурсинга. Ну, а вот «Новое известие» цитирует президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова. Он полагает, что цена ЕГЭ сегодня слишком велика. Ребенок попадает в ситуацию, когда неудачные результаты на экзамене закрывают все возможности для поступления в ВУЗ. Раньше, если ты недоволен результатами, мог выбрать другое отделение, мог пересдать. Теперь, если ты не сдал ЕГЭ по обязательным предметам, это русский и математика, то ты не получаешь аттестат. Пересдать дадут только двоечные результаты. Низкие баллы по выбранным предметам исправить получится только в следующем году. Ну и напоминает Сергей Комков о том, что в прошлом году еще прокуратура Волгоградской области сделала официальное заключение, что единый госэкзамен способствует увеличению суицидальных настроений. В прошлом году в регионе были 3 попытки самоубийства. Тогда удалось спасти детей. Но, в принципе, есть над чем задуматься. Ну и россияне уже об этом задумались, судя по всему. Время новостей сообщает, что отрицательно к введению единого госэкзамена сейчас относится 43% респондентов. В 2007-м таковых было 36%. И, по мнению более четверти россиян, с введением ЕГЭ количество взяток, блата и других злоупотреблений при окончании школы и поступлении в вузы увеличилось. Напомним, что как раз вот все вот эти перечисленные...
Да, планировали, что будет наоборот.
Имелось в виду ЕГЭ вводить, чтобы это исключить. Так вот, получается, что, скорее всего, произошло наоборот. Или, во всяком случае, люди так считают.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы с Валерией Шабаевой уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Ну, а нашу программу, программу «Время свободы», завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Турции. Во многих городах этой страны в последнее время открылись музеи неопознанных летающих объектов. Один из самых посещаемых музеев неземных цивилизаций действует в азиатской части Стамбула, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Оно двигается очень-очень медленно, никуда не уходит. Висит в небе, прямо над морем. Точно так же, как и в прошлом году. Вот, смотри, смотри. Внутри кто-то ходит. Аллах, Аллах, что это? Внутри точно кто-то есть. Фу, потерял. Куда он делся? Это голос сторожа Елчина Ялмана, который в мае 2008 года в одном из дачных поселков в пригороде Анталии снял на камеру летательный аппарат внеземного происхождения и двух гуманоидов. Запись была сделана в 3 часа утра. На 20-минутном ролике отчетливо видна блестящая металлическая поверхность летающей тарелки. Руководитель Центра исследования проблем НЛО «Сириус» Хактан Акдоган говорит. Это был НЛО, неопознанный летающий объект. Человечество, однако, не может назвать происхождение этих объектов. Наш уровень знаний не позволяет это сделать. Ясно одно, это не галлюцинация, а материальный физический объект, имеющий определенную форму в пространстве. Они двигаются, поворачиваются, совершают маневры. Мы не можем сказать, зачем они прилетают. Наблюдают ли нас? Хотят ли встречи? Очевидно одно, что все подобные объекты используют абсолютно другие виды энергии. Не так давно в Стамбуле открылся музей неопознанных летающих объектов, созданный по инициативе центра «Сириус». Экспонаты, многочисленные фотографии НЛО, макеты летающих тарелок, предметы, как утверждается, внеземного происхождения. Подобные музеи действуют в десятках городов, даже в самых маленьких и провинциальных. Они пользуются большой популярностью среди школьников и иностранных туристов и приносят солидную прибыль. Уфологи существуют на средства частных спонсоров, получают помощь от представителей бизнеса, организуют конференции, продают специальную литературу. Если судить по количеству поступающих из Турции уфологических сообщений, интерес инопланетян к стране очень высок. НЛО наблюдают школьники, летчики, туристы, крестьяне. Одновременно сразу по несколько объектов. Каждый такой контакт отмечен на карте, которую составил Хактан Акдаган. В 1985 году в стамбульском торговом районе Лялили разбилась настоящая летающая тарелка. Сотни людей видели этот предмет довольно большой, обтекаемой формы. По свидетельству очевидцев, на место приземления НЛО приехали полицейские и жандармы и увезли его, запретив журналистам рассуждать на эту тему. В том же году, летом, летательный объект наблюдали в Мраморном море. НЛО завис прямо над яхтой. Ее хозяину не удалось сделать приличные снимки. Он утверждал, что в тот момент на яхте вышло из строя все оборудование, полетела электроника. Об этом много писали в газетах. На юго-востоке Турции летающего пришельца наблюдал сельский житель Февзикам, который вместе с женой отправлялся на тракторе к табачному полю. По словам фермера, пришелец ростом около метра был с широкой круглой головой и большими глазами. На нем было светящееся желтое покрывало, как у хаджи. У него не было крыльев, однако он летал. «Жена испугалась, что он повредит наш урожай», – рассказывал фермер. Она стала кидать в него камнями, как в пугало или птицу. Загадочное существо набрало высоту и улетело. Мы так и не поняли, кто это был. У местного населения к специалистам по инопланетным цивилизациям возникает много вполне земных вопросов. Сколько лет живут инопланетяне? Умирают ли они или обладают секретом вечной молодости? Могут ли земляне вступать в сексуальные отношения с пришельцами? Оживленный диалог происходит на страницах уфологических интернет-сайтов. Один из самых задаваемых вопросов – верят ли инопланетяне в Аллаха? Турецкий уфолог Хактан Акдаган. Инопланетяне перемещаются при помощи неизвестной силы энергии. Они похожи на людей и не могут не верить в силу духа основателя. Чаще всего их трудно разделить по половым признакам. Скорее всего, их размножение идет другим, неизвестным человечеству путем. Такой нездоровый интерес к летательным объектам в Турции некоторые ученые называют настоящим психозом. Руководитель Турецкой национальной обсерватории Зики Аслан призвал отправлять в психбольницу или сажать в тюрьму лиц, которые зарабатывают деньги на спекуляциях вокруг НЛО. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали Екатерина Высоцкая и Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Мы же прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самыми незащищенными оказываются дети-сироты.
Эти действия граничат с пиратством и бандитизмом.
Членство в России ВТО – это не морковка, которая нам все время...
Появление Виктора Геращенко в зале Хамовнического суда Москвы вызвало ропот.
Расследование будет исчерпывающим и энергичным, и в нем будет участвовать ряд федеральных правоохранителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».